Наверное, начать нужно с того, что, о чем мы уже неоднократно говорили, что конфликт между религиозным и научным мировоззрением – это часто надуманный конфликт. И все заключается в том, как интерпретировать научные данные. Для примера возьмем известно нам уже Феодосия Григорьевич Добжанского, известный ученый, один из основателей синтетической теории эволюции, глубоко верующий человек. Известно его выражение о том, что он говорит: я креационист и эволюционист. Приходит ли эволюционная доктрина в столкновении с религиозной верой? Нет. Рассматривать священные писания как школьный учебник по астрономии, биологии, геологии или антропологии – грубая ошибка. Воображаемый и неразрешимый конфликт возникает только тогда, когда символы священного писания истолковываются в том смысле, который в них никогда не вкладывался. Это известно его фразы, которые приводит другой верующий генетик, ученый Фрэнсис Коллинз в своем языке, в своей книге «Язык Бога» называется она. И не помешало быть Добжанскому, кроме известного ученого, еще доктором богословия, почетный доктор богословия Свято-Владимирской семинарии православной в Нью-Йорке. А ныне это учебное заведение автономной американской церкви в Америке. Но известно его другое выражение, которое часто используют ученые, придерживающиеся атеистических взглядов. На его обычно слова ссылаются в том смысле, что он говорил: ничто в биологии не имеет смысла, как в свете эволюции. Получается, что человек сам придерживался, например, эволюционной точки зрения, а это не мешало быть верующим. Ученые-атеисты говорят наоборот, это несовместимо. Уже здесь мы видим некое противоречие, двусмысленность. Но если это совсем несовместимо, то пример Добжанского, Коллинза выбивается из этой концепции. Наверное, что что-то с ней не так. Известное выражение Добжанского о своем соавторе, считается один из авторов синтетической теории эволюции, Джулиан Хаксли, о котором Добжанский говорил, что он противник всякой религии, кроме им сочиненной. Один из таких авторитетов для ученых-атеистов – это Хаксли, неверующий, Добжанский – верующий. То есть не все так однозначно. И поэтому когда говорят о том, что научные теории доказывают или опровергают что-то в отношении веры или существования самого Бога, то это на самом деле ошибка. Вот об этом мы как раз поговорим. Откуда взялся этот конфликт? Взялся он из того, что пытаются противопоставить противоборствующие стороны – науку и христианство. Ученые-атеисты, например, эволюционисты генетики – это как раз характерно для так называемого нового атеизма, течение которой уже в середине 20 века на Западе существует. Яркий представитель – Ричард Докинс. И часто они конфликтуют и критикуют богослов, которые придерживаются таких буквального способа толкования священного писания. Это характерно для протестантской традиции. На самом деле там и зародился этот конфликт, который пытается выдать за конфликт между наукой и верой. На самом деле это сугубо специфический такой элемент современной, больше культурной жизни Запада, даже в Америке там целые диспуты, баталии, судебные процессы идут по этому вопросу. Это конфликт таких крайних точек зрения, и с точки зрения науки, и с точки зрения, трактований Библии. Ну, откуда конфликт взялся? Ну, наверное, надо начать с самих истоков теории эволюции. Чарльз Дарвин, он на самом деле открыто не выступал против религии. Хотя известно, что вот там какие-то есть его, на него ссылки, что в конце жизни он не ходил в церковь, хотя был церковным старостой. И вот что он там все сомневался уже в под конец жизни существования Бога. Но вот он как бы письменных таких не оставил, публичных таких моментов, которые можно было бы трактовать именно против, как и выступление против религии. Но его работа, полное название, вот мы можем увидеть ее. «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь». Вот его работа, там слово «раса» присутствует, иногда уже, так сказать, оно негативное в современном культурном пространстве европейском оттенок имеет. Вот его работа была использована сторонниками так называемого научного натурализма. Мы о нем тоже говорили, да, научный натурализм, что вот только материя, вне материи ничего не существует. И поэтому Бога быть не может. Да? Вот мы его не можем померить, измерить, взвесить, там, пощупать, значит, Бога нет. И вот как раз противники естественной теологии, которая активно развивалась именно в Англии, где Дарвин пребывал, где издавались его книги, вот против, так сказать, вот этой естественной теологии, сторонники научного натурализма начали использовать книгу Дарвина, в частности Томас Хаксли, ну на другом произношении то Хексли, да, Хексли. Вот, он как раз начал доказывать, что теория эволюции делает ненужным представление о Боге, то что многообразие живой материи возникло не благодаря творению, творческому действию Божию, а в результате вот такого эволюционного процесса слепого, который управлялся естественным отбором. Окончательно сторонники этих, так сказать, вот, противники, так сказать, с разных сторон этого конфликта, их позиция оформилась, сформировалась к началу 21-й половины 20 века. В частности, еще в 1910 году американские протестанты-пресвитериане в своей среде приняли так называемые «пять основ» своей веры. Отсюда протестанты-фундаменталисты получилось название у них, как бы известное. «Пять основ», «fundamentals», да, по-английски. Где речь о том шла, что Библия богодухновенна и, соответственно, безошибочна. Ну, о рождении Спасителя, девственном, искупительном характере смерти, телесном воскресении, подлинности евангельских чудес и... Вот, так сказать, это вот основа, на которой они объединились. Про теорию эволюции вначале там ничего не шло, в начале 20 века. И только после Первой мировой войны именно в американской среде американские протестанты обратили внимание на то, что германский империализм, который вот, развязал фактически эту войну, и негуманные способы ведения войны, ну там химическое оружие, которое немцы первые применили, всем известно, вот, они как-то связаны с теми выводами, которые были сделаны из теории эволюции Дарвина. И вот тогда уже появляется определенное как бы, вот, неприятие эволюции в среде протестантских христианских богословов. Вот от того, что там естественный отбор и выживание рас присутствует в самом названии, Дарвина книги, были сделаны некоторыми учеными выводы, учеными до того времени, которые, на которых они пытались вот эти вот данные теории эволюции перенести на не просто там как бы на формирование видов, возникновение новых организмов, но и на общество человеческое. В частности, естественный отбор, как выживание наиболее приспособленных, стал как бы должен стать главной движущей силой и в человеческом обществе. Это проповедовал, в частности, Герберт Спенсер, такой известный родоначальник социал-дарвинизма. Теория, которая как раз говорит о том, что общество тоже эволюционирует. И там развивается, побеждать должны наиболее умные, наиболее приспособленные, высокоразвитые представители человеческой расы. Это было воспринято как некое новое откровение, как новое мифотворение, на основании которого нужно строить жизнь свою и вообще всего общества. Прогресс – это именно борьба за существование, в ходе которой приспособленные побеждают менее приспособленных. И своего рода отсюда возник такой научный расизм на основе социал-дарвинизма, который брал именно свою, черпал свои идеи в теории эволюции Дарвина. Надо сказать, я уже об этом и говорил, что это ошибка, типичная научная ошибка, которая характерна вот для представителей такой атеистической страны, когда они данные одной науки пытаются, и методы пытаются на основании их делать выводы и заключения в отношении совершенно другой области. То, что характерно, например, там, для биологии, вовсе не значит, что это будет работать и справедливо для социологии, грубо говоря. А эта характерная ошибка была видна на примере социал-дарвинизма, но тогда это было вполне законные, респектабельные, очень уважаемые научные теории. Поэтому вот известный Томас Хаксли, который как раз первый начал пропагандировать такие взгляды, для него, в его, так сказать, наследии мы можем встретить совершенно удивительное высказывание, что ни один разумный человек, знающий факты, не верит в то, что средний негр равен белому человеку. Если это так, просто невероятно, что если снять с него все ограничения, негр сможет успешно состязаться со своими соперниками, превосходящего размером мозга и уступающего только размером челюстей, в состязании, в котором важнее умение мыслить, а не умение кусаться. Ну, это вот такие вот интересные предположения были сделаны. То есть вот грубый расизм, который характерен был для профессоров, не просто там каких-то маргиналов, а для уважаемых научных мужей, что не только там разные степени развития есть в животном мире, но и в человеческом обществе, что разные ступени занимают разные расы. Чернокожие – это наиболее низшая раса, которая более близка к обезьянам, от которых как бы человек эволюционировал, наиболее высокого развития, наиболее приспособлены, естественные английские джентльмены, или там, как Сергей Львович Худиев пишет, прусский генерал. Это представитель, так сказать, вот такой более высокой расы, развитой расы. Ну, посередине где-то там итальянцы. Откуда итальянцы? В свое время были поставлены даже такие эксперименты. В Америке проводили тесты на способность мыслить, развитие, так сказать, умственных способностей среди там американцев и вот и итальянских иммигрантов. Выяснилось, что итальянские иммигранты во многом уступают американцам, потому что они сложнее им давалось решать какие-то задачки. На основании чего был сделан вывод, что итальянцы просто они менее развитые, то есть у них там мозг еще не совсем до конца развился, эволюционировал, а американцы, вот они более, так сказать, такие вот уже развитые. На самом деле все проще было. Итальянцы были более бедные, не могли получить хорошее образование в школе. Поэтому они не могли справиться с теми задачками, которые вот более успешные, так сказать, представители уже натурализировавшегося, так сказать, вот американского общества, там бывшие мигранты уже в каком-то там первом-втором поколении, они лучше справлялись, потому что у них были возможности получить лучшее образование. Но тем не менее, вот эти все вещи воспринимались как некое последнее слово науки того времени. Кстати, Хаксли или Гексли – такой своего рода авторитет для современных там атеистов типа Докинза. Также здесь можно упомянуть и, например, племянника самого Дарвина, Фрэнсиса Галтона, который, кузен, точнее, Дарвина, который говорил, что нельзя на основании теории эволюции, нельзя оказывать социальную помощь беднякам. И то, что больницы там для душевнобольных не требуют поддержки. Почему? Потому что благодаря этому низшие представители общества будут выживать и размножаться, причем быстрее, чем представители приличного общества. Поэтому необходимы были, по его мнению, срочные меры, чтобы преодолеть поглощение цивилизованного общества низшими людьми. А другой представитель, пропагандист, проповедник, я бы так сказал, взглядов Дарвина в Европе, ярый проповедник, это Энс Геккель. Помимо российских совершенно взглядов, идеи искусственного уничтожения неприспособленных представителей человеческого рода, что потом было в нацистском рейхе, в Третьем рейхе реализовано в виде программ евгеники и эвтаназии. Вот как раз на основании именно идеи Геккеля нацистская идеология черпала там научные, так сказать, обоснования своей человеконенавистнической теории. Вот, Геккель фактически являлся тем, кто заложил основу расовой идеологии немецкого нацизма. Он известен тем, что ему принадлежит, так сказать, теория морфологических рядов. Вы, наверное, в школе это помните, изучали, когда показывают, что эмбрион человеческий в период развития внутриутробного проходит все стадии человеческих организмов, от рыбы там, как будто бы до так сказать, современного вида человека. Ну, такой вот товарищ, который на самом деле за науку выдавал часто совершенно приспособленные, выдуманные, фальсифицированные взгляды. И то только, наверное, по-моему, если не ошибаюсь, в 1999 году, уже в научных журналах современных, там, биология, эмбриология, если не ошибаюсь, вышли статьи, которые признают, что вот эта вот идея Геккеля, она ненаучная, ошибочная, ничего такого не происходит. Он во многом там немножко, чуть-чуть, а может быть и не чуть-чуть, придумал, додумал, пририсовал для того, чтобы вот показать, что вот она, теория эволюции, вот так вот работает. Все мы произошли вот от низших организмов, развиваемся к высшим. Но я думаю, что даже сейчас в школе, в школьных учебниках это все равно присутствует. Да? Помните вот эти вот вещи? Не знаю, там, по крайней мере, другие, там, что касается антропогенеза, то есть происхождения человека, где вот эти вот, так сказать, стадии от обезьяны до Homo sapiens, неандертальц, кроманьонец, присутствуют. Что на самом деле там с пилдаунским человеком, со всеми этими, так скажем, с фальшивками известными, все это в учебниках есть до сих пор. Поэтому, конечно, теория эволюции Дарвина во многом послужила нехорошей, так сказать, вот такой основой для тех вещей, которые были уже в середине 20 века осуждены. Та же евгеника, программы евгеники были осуждены на Нюрнбергском трибунале в 1945 году над фашистской Германией, над фашистской идеологией нацистской. А в общем-то еще до этого это было вполне себе научным знанием. И естественно, что в протестантской среде на Западе была реакция подобающая. Уже в 20-х годах в Америке, среди именно протестантов-фундаменталистов, возникает движение против эволюции. Антиэволюционная лига. В ряде штатов были приняты законы, которые запрещали преподавать теорию эволюции в школах. Именно как, так сказать, противоречащие, в том числе, пониманию, протестантскому пониманию Священного Писания. Наиболее известен в этой среде стал ныне покойный Генри Моррис, который в 1660 году издал книгу «Библейский потоп». У нас есть и другие книги, там «Библейская наука» называется. Вот он как раз фактически явился таким первым, кто сформулировал взгляды так называемого научного креационизма. Научного или младоземельного креационизма. Генри Моррис. Сейчас мы... Вот. Ну вот, что это за теория? Какое отношение, например, она имеет к православной, относится? Разное, разное на самом деле. У нас есть и сторонники, типа Константин Буфеев такой есть, батюшка, который вот на позициях именно научного креационизма выступает. Центр Шестоднев есть. Но есть и критики, например. Вот одна из статей священника Андрея Ромашко о сектантском происхождении, так называемом научном креационизме. Это заставка с сайта, который там институт креационистских исследований, креационных исследований. Вот Генри Моррис как раз стал идеологом, тем, кто сформулировал окончательно эти взгляды, которые выступают противоборствующими по отношению к ученым атеистам и эволюционистам, с которыми те воюют. И возникло целое движение в Америке, которое прославилось тем, что они издавали книги, выходит даже журнал. Соответствующий проходит так называемые научные конференции, судебные процессы против теории эволюции в Америке инициируются именно представителями вот этого течения внутри протестантизма. Он проник, и вот я как уже говорю, в том числе и в среду православного богословия. Но у нас на самом деле не все так однозначно. Вот католики, например, они там пошли по такому пути, что они вот фактически теорию эволюции признали. Вот, и как бы вот, так сказать, пошли по такому пути, наверное, наименьшего сопротивления в этом конфликте. Протестанты выступили крайней стороной непримиримой, противоборствующей теории эволюции. Православных есть и то, и другое. То есть мы где-то там, так сказать, вот, достаточно свободны в этом отношении. Это не значит, что православные богословы выступают за то, что там была слепая эволюция, и вот как бы само собой все сформировалось и произошло. Есть разные точки зрения, о них мы, может быть, если успеем, поговорим. Но суть в том, что основа конфликта, который произошел между атеистами и эволюционистами и, так сказать, толкователями Священного Писания, она не характерна, вот эта почва, на которой произошел конфликт, не характерна для именно православного понимания Священного Писания. Поэтому это как бы, по большому счету, это не наш конфликт. Вот у Сергея Львовича Худиева есть соответствующая даже статья на эту тему, Креационизм и эволюция. Чужая война. Вот, рекомендую ее, так сказать, оттуда материал взят как раз вот по этой теме. Особенность, да, ну, по большому счету, вот теория эволюции, она, конечно, особенно в варианте Дарвина, и сейчас признается ошибочной во многом, ее положение, он же не учитывал генетики, проблемы они общеизвестны, но на основании этой научной тогда теории вот возник научный расизм, программы евгеники, программы эвтаназии, а в Америке даже на основании теории эволюции проводились программы стерилизации неполноценного населения. В Америке там где-то около, в некоторых штатах были приняты законы, на основании которых около 60 тысяч человек было стерилизовано, чтобы они давали потомство. Считали, что они вот, ну, там, больные там, или как бы вот, неполноценное потомство будут давать. То есть теория эволюции вообще-то так сыграла во многом в жизни общества не совсем хорошую положительную роль. И было за что конфликтовать, критиковать ее, но сам конфликт был построен на принципе, так скажем, таком, что Библия не может противоречить науке, и если в науке что-то говорится, что не соответствует буквальному пониманию Библии, то это однозначно ошибочное мнение. Не с точки зрения Библии, а с точки зрения самой науки. Вот, поэтому научные креационисты, православные как бы тоже креационисты, даже есть там эволюционисты, которые верующие люди, да, там, богословы, там, представители эволюционизма, это не значит, что они отвергают идею Творца или творения Богом мира. А нет, это как бы совсем другое. Здесь идет о подходе, о методе самом, в котором заключается этот конфликт. Вот одна из особенностей – это попытка истолковать саму Библию буквально, по тексту, как написано. Они пытаются убедить то, что Шестоднев – это первая книга Библии Бытие, первая глава. Это не просто поэтическое, а аллегорическое описание, да, а именно научное описание или описание, которое не противоречит науке. Описание творения мира, которое не противоречит науке. И здесь как раз и возникает почва для конфликта. А для православных это не характерно. Вот мы можем сослаться на такого авторитета, достаточно консервативный богослов, сам американец, это иеромонах Серафим Роуз, который писал буквально следующее, что многие фундаменталисты считают свое буквальное толкование ущербным, если не принимать того, что эти дни, то есть 6 дней, продолжились 24 часа. И тогда другие, как писал отец Серафим, кто не хочет признавать буквальное толкование Библии, а пытается соединить бытие, книгу бытия с современной теорией эволюции, полагает свои надежды на то, что эти дни – это миллион или миллиарды лет. И вот для того, чтобы все это согласовать, обращается к данным геологии, которые своеобразно так трактуются Генри Моррисом. И отец Серафим пишет, что «я думаю, мы смело можем сказать, что оба, ну, как бы этих таких крайних подхода не попадают в цель. Не то, чтобы эти дни не могли быть 24-часовыми, если бы так было угодно Богу. Один или два отца, например, преподобный Ефрем Сирин, и некоторые другие отцы даже утверждают, что они именно были 24-часовыми. Но большинство отцов вовсе ничего не говорят об этом. Это не было предметом спора в то время. И им, кажется, не приходил на ум настаивать на перенесении временной шкалы нашего падшего мира назад, на изумительные и чудесные события этих шести дней. Блаженный Августин, пишет отец Серафим, я думаю, вполне резюмирует святоотеческую позицию, когда говорит, какого рода были эти дни, для нас очень трудно заключить, или даже вполне невозможно. И тем более невозможно для нас говорить об этом. Вот у отца Серафима есть такая работа «Бытие, сотворение мира и первые ветхозаветные люди. Христианское православное ведение». На русском языке она издалась, эта работа. И мы видим, что вот эта вот попытка буквального толкования текста Библии, которая использует современные научные, всегда нужно говорить научные или младоземельные креационисты, которые говорят, почему там вот так вот, да, на то воля Божия была, да, это вот как бы не противоречит науке, ну как не представляешь науки. А когда им приводят соответствующие данные, что это вот на самом деле противоречит науке, они говорят, либо наука неправильная, либо значит, данные нужно по-другому воспринимать, либо приводят какие-то попытки объяснения, так сказать, вот почему там, там пыль, например, на Луне не полметра, не метра, а там всего 5 сантиметров, если много миллиардов лет Земле и Луне, то там должна космическая пыль была накопиться и так далее. Научные сообщества приводят свои аргументы, объясняют, как это могло произойти. И вот речь идет не о самой Библии, а о трактовке каких-то научных фактов. Одни трактуют с точки зрения данных науки, другие с точки зрения Библии, текста Библии. Но проблема в том, что в самой-то Библии никакого научного объяснение этих физических явлений не существует. Библия не говорит там, как все это произошло, что это правильно с точки зрения науки или нет. Библия – это действительно, как я уже говорил, поэтический текст, описательный текст. Там не содержится каких-то научных данных. И вот на этой почве возникает конфликт. Тем более, что, как уже мы видим из слов отца Серафима, дни творения могли восприниматься и более как пространные, со ссылкой на Священное Писание, да, ибо пред очами твоими один день, как тысяча, мимо едет, Господи, да, вот мы знаем об этом. На это ссылаются отцы. Поэтому научные креационисты говорят, что 6 дней творения – это 6 по 24 часа, что Земле не может быть больше 10 тысяч лет, а никаких там 13,5 миллиардов лет Вселенной и там 4,5 миллиарда лет Земле. А что этого в принципе быть не может. У них своя какая-то попытка толкования научных фактов, часто критикуемая, спорная. Но что интересно, для православных вот как бы здесь по большому счету особого конфликта нет. Вот такой яркий представитель, как отец Серафим, можно еще сослаться на других толкователей. Например, святитель Филарет, митрополит Московский, в толковании своем на книгу «Бытие», когда, так сказать, приводит различные толкования, не следует там буквальному пониманию текста Библии, а приводит буквально только, как раз и объявляется правильным научными креационистами толкование текста Библии. Он приводит множество данных, что нужно понимать под твердью небесные вода, которые были разделены, разные мнения святых отцов, и в конце заключает, что вместо бесплодного исследования этого мнения довольно признаться с Августином, что достоверность Писания простирается далее нашего разумения. То есть вот здесь вот такое характерное смирение пред премудростью Божию, а не попытка ее проникнуть и объяснить. И здесь как раз православные дают возможность, как бы то, о чем мы вначале говорили, разграничение сфер изучения. Богословие, религия и научный метод естественной науки – это вещи, которые имеют разные области применения. А протестанты, с одной стороны, пытаются сказать, что нет, религиозный, так сказать, метод и научный метод не должны противоречить друг другу. атеисты, с своей стороны, говорят, что если наука что-то доказала, то значит это справедливо и в том числе в отношении религии. Вот причина того, почему существует этот конфликт. Вообще для православного богословия, особенно уже в начале, в конце 19-го, начале 20 века, вот такое мудрое отношение, взаимоотношение с наукой было характерным. То есть всегда не переходилась вот эта грань, ощущалась граница компетенций между наукой и религией. И поэтому вот толкование шестоднева даже в нашей православной апологетике, в богословии, раздел такой богословие, православная апологетика, вот что касается научной составляющей, отдавалось на откуп ученым. Мы можем назвать имена таких богословов, как Владимир Николаевич Лоский, а как протоиерей Стефан Лишевский, в Болгарии, да, или Серпом, я уж не помню, профессор Николай Фиолетов, кстати, выпускник Саратовской семинарии, не доучился, но профессор Саратовского университета был, страдал за веру в 20 веке. Откуда берутся еще корни вот такого научного креационизма, откуда они взяты? Ну вот религиоведы уже говорят, замечают, что это характерно было не только для для протестантских фундаменталистов американских, но и для такой пророчицы Елены Уайт. Это одна из фактически сооснователей секты адвентистов седьмого дня. Вот, у них там существовали такие, кстати, отчасти для мормонов, такие представления, что существует планета, где, так сказать, вот это рай, да, вот она буквально в материальном каком-то там месте во Вселенной, где души, так сказать, умерших людей пребывают. Буквально в смысле. Что, уже все? Вот, поэтому в этом смысле православные как бы испытывают достаточно такой скептицизм в отношении попыток примирения научных данных и текста Библии, который предлагается протестантами, а именно вот этими младоземельными креационистами. Как уже говорилось, главная причина конфликта – это так называемый сиентистский подход к установлению истины. Об этом мы уже говорили неоднократно на лекциях. А об этом, ну, в частности, вот Худеев Сергей Львович пишет. Он говорил, что истина, и говорит, что истина не равна научной истине. Вот пример там эстетической истины, что там Бах – великий композитор. Или там, что как научным способом можно проверить, что Иван любит Машу, да, там. Это факт, да, но в научной, с точки зрения научного метода непроверяемый. То есть не всякая истина это проверяется наукой. Есть истины, которые лежат вне компетенции науки. Но ошибка как раз в том, одной и другой стороны конфликтующие, что и креационисты научные, и ученые-атеисты, эволюционисты именно действуют в этом конфликте, исходя из сиентистского взгляда на мир. Они пытаются именно с точки зрения науки доказать истину. Но Библия такими, как бы, так, это не тема Библии, она этим не занимается. С одной стороны, вот, ученые-атеисты, тот же Докинс, опечатка у меня, в своей книге «Бог как иллюзия» утверждает, что теория эволюции опровергает бытие Божие. Ну вот, кстати, кто интересуется, может посмотреть, есть видео, а есть распечатка диспута Докинса с Фрэнсисом Коллинзом. И тот, и другой о генетике, ученые. Кстати, рекомендую почитать книгу Фрэнсиса Коллинза. Он, по-моему, даже не одну книгу написал, где он как раз вот с теорией эволюции тоже объясняет, ну, примерно в том же духе, что я сейчас говорю все это. И Докинс, который, вот, так сказать, вот с теорией эволюции носится, да, пытается, так сказать, вот там веру в Бога опровергнуть. Ну, ничего подобного не происходит. Вот в этом небольшом диспуте там проводил под эгидой журнала Time. Вот, достаточно интересная информация. Как она может противоречить или опровергать веру в Бога? Фрэнсис Коллинз достаточно просто объясняет, что Бог как бы не должен соответствовать нашему представлению о том, как он должен поступать, да, или как, так сказать, он должен действовать. Да. Мы можем умолкнуть, так сказать, благоговеть пред премудростью Божию, никак теория эволюции не может нам в этом деле помешать. Для Докинза это как раз проблема. Протестанты, креационисты, они как раз вместо того, чтобы ответить примерно в таком же духе на то, что там какая-то научная теория опровергает бытие Бога, вместо того, чтобы сказать, что никакая научная теория, оставаясь в рамках научного метода, то есть изучая материю, не может ни доказать, ни опровергнуть бытие нематериального Бога, в принципе. Вот. А протестанты, креационисты, наоборот, соглашаются, да, с таким подходом ошибочным и говорят примерно следующее, что Писание говорит обо всем просто и достоверно, и понятно. Шестоднев – это полноценное, научно достоверное описание происхождения мира. Что Писание – это послание Бога, непосредственное Бога, буквально записано под его диктовку. И поэтому оно не может содержать никаких ошибок, в том числе и научных. Но вот здесь как раз мы видим, что это совершенно не характерное для православного понимания подход. Православное понимание откровения Божия совсем иное. Это не диктант, не буквально, так сказать, до каждой запятой, так сказать, истина, в том числе научная. А Слово Божие, Писание – это богочеловеческий текст. Протестантов как раз это больше характерно даже для ислама в том числе. Вот здесь они, исламское понимание откровений, протестанты-фундаменталисты, здесь сходятся в понимании того, что все такое священное писание. Это буквально там нет ничего человеческого. Там все до запятой – это слова Бога. Он там уже все знаки препинания расставил. Вот как там написано, так и нужно понимать. В том числе даже для католиков, в большей степени для православных, это не совершенно не так. Это неправильно. Исходя из этого, вот у них возникает вот эта ошибка, на основании которой они строят свою полемику с атеистами. Что еще можно сказать? Ну вот как некоторый такой промежуточный вывод к нашей теме можно привести слова Сергея Львовича Худеева, который говорит, что в действительности научная теория не сообщает нам, во что нам верить и как нам жить. А Библия не содержит научных данных. Библия является истиной, не являясь при этом научной. Есть истины гораздо более фундаментальные, чем научные. То есть то, что мы уже неоднократно упоминали. Научные истины – это не донесение научных истин – это не цель Священного Писания вообще. Писание говорит не о том, что человеку нужно открыть там, или какие теории в физике или в биологии правильные или неправильные. Оно говорит о том, что спасительно для человека. Вот так именно понимает православный текст Священного Писания. Поэтому это лежит за пределами. Да. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, так сказать. Вот. Это не вопросы Священного Писания. Протестанты считают, что это не так. Но здесь их как раз вот ждут в свои, так сказать, объятия атеисты, которые готовы с ними вступить в спарринг, так сказать, в битву на общей для них территории, где однозначно при таком подходе у протестантов будет меньше аргументов именно в области научной. Потому что тот же самый Генри Моррис является, хотя и геологом, но инженером. Он не является, он инженером-геологом, он не является ученым-исследователем. И все его там теории возникновения осадочных слоев, очень быстрые, формирование там слоев каких-то там археологических, которые вот датируются более древними там, хронологии более древним временем, они имеют серьезную научную критику. И по большому счету серьезные ученые обычно даже не вступают в дискуссию с ними. Была попытка Генри Моррису написать послание тогда Советской Академии наук. Там отказались с ним отвечать на его вопросы, сказал, что это, в общем, как бы, примерно так ответил, что это как бы не научное, мы не будем здесь вообще вести дискуссию. Генри Моррис воспринял как победу над советским атеизмом, вообще над наукой, которая вот ничего не может ему сказать в ответ. Есть серьезные материалы, которые критикуют подобный подход, но на самом деле это конфликт не наш, не православие, в частности, и науки. Хотя у нас есть, вот я уже упоминал, люди, которые занимаются, так скажем, вот такой попыткой согласования научных данных с текстом Библии. Но есть какие-то интересные моменты, которые можно как бы воспринимать. Но, по большому счету, в научной среде, на публике, так сказать, образованной, они не работают. Они лишний раз могут подтвердить, что вот там эти, так сказать, церковники, они мракобесы, какие-то устаревшие теории. Как нам относиться к научной, так сказать, в данном случае, к теории эволюции? Какой же православный-то на самом деле есть подход? Ну, да.
Извините, уже пора.
Да? Без 15. Ну хорошо. Ну вот последнее я вам скажу. Вот, наш метод. Наиболее интересное это предложил протоиерей Георгий Нейфах. Он сам биофизик, кандидат физико-математических наук. Это подход, так скажем, скептика и агностика. Вот как примерно некоторые неверующие ученые относятся к вере, к богословию, к Библии, к существованию Бога, это скептики и агностики, примерно так же мы можем относиться к теории эволюции. Да, как бы что-то есть, что-то убедительно, что-то нет. На чем основывается такой подход? На существующей критике теории эволюции. Не теории Дарвина, она, в общем-то, давно уже признана и самими учеными, биологами, что она и содержит многие ошибки, она не учитывала генетику, многие другие вещи. И некоторые говорят, что естественный отбор не в том, как бы не так вот, как бы вот там трактуется, есть некоторые нюансы, а именно теории, синтетической теории эволюции. Что есть некоторые вещи, которые необъяснимы с точки зрения науки. Теория эволюции пытается их объяснить, иногда удачно, иногда менее удачно. А мы как бы на самом деле сторонние наблюдатели, потому что ничего на самом деле противоречащего Писанию или Библии здесь в принципе не может быть открыто. Почему это так? Ну, более подробно можно будет поговорить на следующих занятиях. Вот, там можно привести эти все проблемы теории эволюции и как на самом деле мы воспринимаем, там, например, данные исследования ДНК, некоторые способы, да, тот же самый Фрэнсис Коллинз или там епископ Василий Родзянко, его трактовка теории грехопадения, ни согласования, так сказать, там, с квантовой физикой, да, вот, например, такой интересный подход. Это вещи параллельные, они нас не затрагивают. Затрагивают только тех, кто пытается буквально и совершенно не в традиции православия трактовать Библию как научный, так сказать, какой-то текст. Вот. Это не наш подход. Вот книжечка «Гармония божественного творения. Взаимоотношения науки и религии» протоиерея Георгия Нейфуха. Она в электронном виде тоже есть, можно порекомендовать. Наряду с той литературой, которую я уже упоминал, это «Креационизм и эволюция», «Чужая война» Сергея Львовича Худеева, Нейфух, он и название «Гармония божественного творения», и протоиерей Андрей Ермашко, «Сектантские корни научного креационизма». Вот. Ну вот какие-то, если вопросы есть, можно задать. Если нет, то давайте закончим.